Мир Божий вам, братья и сестры, хотя мы в таком маленьком количестве, однако же мы счастливы тем, что Господь, где двое и трое пребывает, и свое слово распространяет в одинаковой степени. Мы прочитаем Матфея, 9 глава, дальше. Пожалуйста, откройте Евангелие Матфея, 9 глава. Мы прочитаем сегодня с 14 по 17 стихи. Несколько стихов, начиная с 14 по 17. Итак, здесь написаны следующие слова. «Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят, «Почему мы, фарисеи, постимся много, а твои ученики не постятся?» И сказал им Иисус, «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. И никто к верхней одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но молодое вино вливает в новые мехи, и сберегается то и другое». Вот такой текст мы прочитали, и мы станем, прежде всего, помолимся. Боже наш, Владыка неба и земли, мы преисполнены Тебе благодарности, Господи. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, ибо каждое дыхание наше, каждый удар нашего сердца, это есть безмерный дар Твоей благодати. Ибо мы Тобой живем, движемся и существуем. Господи, если бы Ты отнял руку Твою, мы бы исчезли навсегда. Хвала Тебе, Господи, за это. И не только. Мы ни в чем не испытываем нужды. Мы имеем изобилие всего, вдоволь в этой материальной земной жизни. Господи, но больше всего Ты нас долготерпишь, Ты милуешь, Ты прощаешь. Ты не желаешь, чтобы кто-либо погиб, но Ты желаешь, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Ибо Ты приготовил для нас вечные обители. Слава Тебе за это, Господи, и Ты ведешь нас туда. И мы счастливы, что наша жизнь и судьба наша в Твоих руках, ибо Ты никогда не бросишь, не окончив своего дела. Хвала Тебе за это. И пусть сегодняшнее наше богослужение здесь, наше общее поклонение Тебе, пусть оно будет славой для Тебя. А для нас, Господи, пусть это послужит в подкреплении, в утешении Твоей верности, Твоему Слову, Твоим обещаниям. Хвала Тебе за это, Господи. Услышь нас, ибо все это мы просим. Во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. По следам Иисуса. Трудно идти по следам Иисуса. Но Он уже притоптал все колючки своими ногами, все. Поэтому нам легче идти. Да, есть уже протоптано. Итак, давайте мы обратимся к прочитанному тексту. И знаете, я назвал эту нашу сегодняшнюю беседу, вот, рассуждение по прочитанному тексту, «Этика поведения христиан. Осуждение и оправдание». Интересно, удивительное замечание. Приходят к Иисусу Христу, вот, Иоанновы ученики, и делают замечание в адрес Христовых учеников. А ведь они были в самых близких отношениях, Иоанн и Христос, тем более они родственники были. Вот, Иоанн жил в пустыне, питался акридом, диким медом, Помните, носил одежду с верблюжьей шерсти и припоясан кожаным поясом. Вот, там жил. Он имел своих учеников. И тут вдруг вот такая какая-то неувязка. Притом они пришли к самому Господу, ученики Иоанновы. Вот. И прочитанный текст, вы знаете, это обильный материал для нашего рассуждения. Интересно вот что. Иоанновых учеников нельзя упрекнуть в лукавстве. Это совсем не такой вопрос, как задавали вопрос фарисеи и книжники. Они задавали вопрос с одной целью, чтобы как-то что-то найти компрометирующее в Иисусе Христе. Иоанновы ученики совсем не такие. Их нельзя упрекнуть в предвзятом отношении к Иисусу Христу. Так вот, я хочу обратить наше внимание сегодня на следующее. Вы знаете, что одни и те же поступки для одной категории людей считаются нормальным в поведении, нормальным явлением. Для другой категории людей эти же поступки считаются грехом. Почему так? Для одной категории людей эти поступки – это нормальное явление, а для другой категории это есть предмет осуждения, предмет недовольства. Притом в одно и то же время. Почему так? Это не то, что, скажем, для одной категории людей одна планка Божьей святости, а для другой категории людей Бог понизил планку святости, поэтому для них это не грех. Бог никогда не понижает планку святости, стандарт святости, он всегда одинаковый на все века, для всех уровней и всех категорий людей. Итак, давайте мы посмотрим первое, на что я хотел обратить наше внимание сегодня из прочитанного текста. Обвинение Христовым ученикам. Вы знаете, что... Давайте мы посмотрим первое, что из этого обвинения. Как получилось, что ученики Иоанновы – это честные люди, как и их учитель, и вдруг союз учеников Иоанна с фарисеями, как получилось? Фарисеи совсем другой категории люди. Их нельзя сравнивать с учениками Иоанна. И если вы внимательно прочитаете дома, внимательно это событие или этот случай, о котором здесь написано в Евангелии от Марка, прочитайте дома, то есть мы прочитали Евангелие Матфея, а вы прочитайте Евангелие от Марка и Евангелие от Луки. И когда вы объедините все эти три описания трех евангелистов, то тогда у вас создастся полная картина того, что происходило на самом деле. Почему-то Господу было угодно через Матфея именно обратить внимание, что ученики Иоанновы лично обратились к нему. Но когда вы будете читать Марка, особенность, как когда вы прочитаете Евангелие Луки, то там написано, что фарисейские ученики и говорят, что «а вот Иоанновы ученики много постятся, вот, и много молятся, а вот почему твои ученики этого не делают?» То есть, что мы можем сказать? Что фарисеи и книжники, они просто подставили учеников Иоанна, именно подставили на этот уровень, что вроде бы и фарисеи, и книжники, и Иоанновы ученики, то есть люди одной категории, люди одной группы людей. Знаете, Это очень серьезно. Вот. Потому что Писание говорит, что если бы книжники и фарисеи слушались Иоанна, помните, если бы вы слушали Иоанна, Христос говорит, то вы бы и меня слушали. Они не слушали Иоанна. Вы помните, как Христос говорил, когда Христа спрашивали, какую силу ты это делаешь? Христос говорит, хорошо, я вам отвечу, какой силой я это делаю. Скажите мне, Иоанново крещение откуда было? С неба или от человека? И они крутили. Вот, и так плохо, и так плохо. И тогда они говорят, не знаем. Тогда Христос говорит, и я вам скажу. Почему? Потому что они говорят, если скажем от человека, то все же люди знают, что Иоанн был пророк. Вот. А если скажем, что с неба, то вопрос, а что же вы не слушались, если с неба? Поэтому видите, как хитро вот, иногда получается в нашей жизни. Что объединяло учеников Иоанна и учеников фарисейских? Да, они постились. Фарисей говорит, я дважды в неделю пощусь. Ученики Иоанна постились много, не сказано сколько, но по всей видимости ученики Иоанна постились больше, нежели фарисейские ученики. Но их нельзя сравнить. Почему? Потому что для тех пост это был библейский пост, а для учеников фарисейский, и фарисеи, они постились, чтобы показать себя перед всеми людьми. Они даже перед Богом хвалились, и они, помните, как он молился, «Господи, я благодарю Тебя, я дважды в неделю пощусь». То есть пост, просто одно слово «пост», конечно, вроде бы оно объединяет, но пост Иоанновых учеников и пост фарисеев отличался, как небо от земли. Так что, смотрите, или одежда, что фарисейские ученики так одевались, как ученики Иоанна. Я уже говорил, во что был одет Иоанн. Или фарисейские ученики жили так, как жили Иоанна ученики. Иоанн жил в пустыне. И вы помните, какие двое из учеников Иисуса Христа, они раньше, перед тем, как стать учениками Христа, они были учениками Иоанна Крестителя. Вы помните этих двоих учеников? Если не помните, почитайте Евангелие Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Вот. И вы найдете. Так что пост и молитвы, казалось бы, одно и то же событие. И это очень важные библейские действия, пост и молитва. И посмотрите, для одних людей это благословение, а для других людей это осуждение. Вот что получалось. Так что в своей ненависти фарисеи, в своей ненависти ко Христу, они использовали благочестие, простоту и доверчивость Иоанновых учеников. Вот так часто бывает в нашей жизни, милые мои. В нашей жизни, конечно, у Христа не было недостатков, и то, что, скажем, было во времена Иисуса Христа, это не было что-то греховным, то, что Его ученики ели и пили вместе с Ним, вместе с мытарями. Христос Бог, и Он это все видел, и Он знал, и Он это допускал. Но в очах фарисеев это считалось преступлением. Я хочу сказать, что очень часто враги дела Божьего, враги народа Божьего, они используют доверчивость, простоту простых христиан. Для чего? Для того, чтобы кого-то очернить, для того, чтобы излить на кого-то свою ненависть. А это очень легко делается, потому что у каждого из нас много недостатков, потому что мы очень часто и спотыкаемся, и падаем, и согрешаем. И я не думаю, что нужно годами следить за кем-то из нас, чтобы найти что-то компрометирующее. Но разный подход, скажем, друзья, когда видят наш какой-то поступок греховный, то если он мой друг, он придет и скажет, и вместе помолимся, и вместе попросим прощения у Господа. Почему? Потому что друг мой, он желает мне благословения, не друг. Наоборот, он использует, чтобы афишировать это все, чтобы, наоборот, опозорить, чтобы унизить. Вот такая цель была и учеников фарисейских. И они решили использовать что? Благочестие и простоту Иоанновых учеников. Это в действительности были ученики искренние, они любили Господа, они любили своего учителя, они многое не понимали, они вели аскетический образ жизни. И помните, когда Иоанн был в темнице, вернее, еще до... Да, Иоанн уже был в темнице, и вот он, они смотрят, вроде бы Иоанн сказал, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви у него. И вдруг не поймут они, как было, все так и остается. А ведь он должен восстановить царство Израилю. И вдруг Иоанн в темнице, он не освобождает Иоанна. И тогда он посылает учеников. Даже сам Иоанн, как человек, усомнился. Правда, некоторые категорически не согласны, не говорят, как это Иоанн вдруг мог, и вдруг мог. Но там написано, он послал учеников и говорит Христу, ты ли тот, или же ожидать нам другого. И тогда Христос говорит, он не сказал, что вы разве Писание не читали? Нет, он говорит, пойдите, скажите Иоанну, то есть, что пусть он не переживает. Так что они были просты, они были искренни, и как они понимали, так они говорили, так они и спрашивали. Так что знаете, милые мои, что этот случай очень ценен и важен. Очень часто враги истины, враги народа Божьего, вот, враги правды Евангелия, они для своих гнусных целей, они используют простоту и порядочность искренно верующих людей. Или еще среди верующих людей есть разный уровень. Есть сильные духовно, а есть младенцы во Христе, есть слабые. И поэтому они не идут к сильно духовным людям, а они идут к слабым, к начинающим. И на их чувствах начинают играть. За кем ты последовал? А куда ты ходишь? А как ты можешь там быть? И начинает показывать степ-бай-степ. Так что это первое. Это не был союз учеников Иоанновых и союз фарисейский. Они просто подставили, используя простоту и доверчивость Иоанновых учеников. Второе из обвинения Христовым ученикам, заметьте, осуждение – есть результат самовосхваления. Вы никогда не слышали таких речей? Вам никогда никто не говорит, вот если бы я был на месте его, я бы никогда так не поступил бы. Никогда вы не слышали такого, когда люди говорят.
Вот.
Да. Знаете, о чем это говорит? Осуждение, но что значит это осуждение? Неудобно же себя хвалить, и тогда они начинают судить и говорит, вот посмотри, как он делает, вот посмотри. Я бы никогда так не сделал. То есть идет самовосхваление. Смотрите, мы постимся, а вы помните, что сказал учитель Иоанновых учеников тем людям, которые толпами шли к нему креститься. Он сказал, сотворите достойный плод покаяния. Кому? Фарисеям и книжникам. Вот. Сотворите достойный. А теперь смотрите, они вместе с учениками. Видите, какая у нас дружба появилась вместе с Иоанновыми учениками. И потому притворно и формально люди всегда превосходят других в исполнении каких-то внешних обрядов. То есть, это люди неверующие. Они думают, что они исполнением каких-то обрядов, они достигнут спасения. Они всегда в исполнении формальностей, они в действительности превосходят. Вот так. Поэтому этот факт очень важен для нас сегодня, для людей верующих, что люди, осуждая других людей, имеют цель показать, что они не таковы, что они совсем иные люди. Пост всегда, заметьте, библейский пост – это очень, очень важное средство. Пост и молитва – очень нужное средство. И эти средства в Евангелии, они предназначались для людей верующих как средство наслаждения от общения с Богом. То есть в этот момент человек в действительности пребывает в состоянии, когда он пред Богом, в общении с Ним. Но это не есть средство для самоуважения, для самовосхваления. И это не есть средство, если мне нужно что-то выпросить у Бога. А, Господи, вот я уже 2 дня пощусь, Ты должен мне ответить, Ты должен мне послать. Абсолютно нет, не для этой цели. То есть пост и молитва – это библейское средство, которое показывает нашу полную и абсолютную зависимость от Бога. Они показывают, что в это время, в этот час, в действительности для нас абсолютно ничто не играет роли, ни пища, ни питье, ничто не играет роли, а сейчас, Господи, я всецело, полностью в Твоем распоряжении, в Твоих руках. Это не требование, как вчера пришел наш Тимофей со школы и говорит, что их учительница, значит, вот там же каждый год как-то они меняют классы учителя. И ей очень этот класс понравился, и она сказала, а я не хочу уходить с этого класса. И она вчера, значит, весь этот урок, она что, значит, сделала? Разложила костер там на полу, и целый урок жгла этот костер, и дым шел, и там ученики сидели. В общем, и вот это средство, когда человек хочет чего-то добиться. Правда, пол там цементированный, поэтому там можно на полу костер жечь. И говорит, и мы целый урок сидели, этим дымом дышали там, и все. Это знак протеста был такой. Так вот, некоторые люди думают, что пост и молитва – это тоже нечто вроде. Вот мне нужно что-то добиться, все, я должен наложить пост и молитву. Милый, пост и молитва – эти средства показывают нашу полную зависимость от Бога. Это наше единение с Ним. Третье, смотрите, цель осуждения, унижения других. Что знали ученики фарисейские, что они знали о духовной жизни учеников Господа Иисуса Христа? Христос одобрял посты и молитвы. Христос сам постился, Христос сам молился. Он показывал в этом пример. И Он наставлял Своих учеников молиться, Он наставлял их поститься. Но как? Он говорит, ты, когда постишься, помните дальше эти слова? Одень какую? Одежду рваную, посыпь голову пеплом. Нет, помажь голову маслом. То есть, и чтобы не видели тебя люди окружающие, что это в действительности пост. И если ты молишься, войди в комнату, затвори дверь за собой и молись всю ночь. Вот. Господь поощрял эти молитвы. Вот. И потому Он говорит, что если вы это делаете, то вы не трубите перед собой. Так учил наш Господь. И поэтому, если кто-то осуждает других, сравнивая с собою, то, конечно, это есть не что иное, как осуждение других. И поэтому Писание говорит, не судите никак прежде времени. Они, даже Иоанновы ученики, они не понимали, почему вдруг тот, о ком сказал Иоанн, что он агнец Божий, берет грехи мира на себя, почему вдруг их двое лучших друзей, Андрей и Иоанн, которые были учениками Иоанна Крестителя, и вдруг они перешли к ученикам к Иисусу Христу, и вдруг они тут сидят и едят и пьют вместе с мытарями и грешниками, они не понимали этого, и поэтому они об этом спрашивали, потому что они не знали духовной сущности. Еще одна очень важная особенность их осуждения. Что провоцирует неприязнь и ссоры, и разделения? То есть, они унижают одних учеников в присутствии учеников, они унижают Христа. В присутствии Христа они унижают учеников. Что это? Это объединяет или это сеет вражду и неприязнь? Так часто бывает в обществе, так бывает в семьях, так бывает в церквах. Ага, когда он говорит с мужем, он говорит, ну и попала же тебе жена. Когда он говорит с женой, он говорит ей о муже плохо. Вы никогда так не встречали таких людей, которые в одном положении они говорят одно, в этом же положении говорят совершенно другое. Так точно и в церквах бывает. Ага, они одним людям одно говорят на других, когда с другими встречаются, они на тех говорят совершенно другое. Вот это то, что делали фарисеи. Они хотели забить клин. И посмотрите, чтобы между Христом и ученикам возникла неприязнь. И поэтому они, значит, Христу говорят на учеников, а ученикам говорят на Христа. Ученикам они говорят, а как это ваш учитель ест и пьет? А Христос говорит, посмотри, что делают твои ученики, они колосья срывают, а сегодня суббота, сегодня нельзя этого делать. Вот что это значит. Цель осуждения – унизить других. Это коварство, это посеять вражду, это посеять распри, это посеять недовольство. Поэтому давайте мы дальше пойдем. Оправдание. Смотрите, когда они подошли и когда они все это сказали, цель их была какая? Если Христос, как фарисеи ж думали, если скажем, что с неба, то одно, если скажем, что от людей другое, так и они, значит, они решили это дело сказать. И теперь так, если Христос осудит своих учеников и скажет, ну, ребята, вы меня позорите, то они сделают так, как сегодня многие члены, плюнут и уйдут в другую церковь. Вот. А если он осудит учеников Иоанновых, то он даст возможность своим ученикам превознестись над ними и сказать, что с них возьмешь, где они выросли? Они в пустыне выросли. Вот. Они не знают ни цивилизации, они ничего не понимают. То есть это люди умственно отсталые. И таким образом, видите, какое коварство иногда люди сеют, когда они действуют так, как фарисеи. Но то, что сказал Христос, никто даже и не ожидал. Смотрите, и вдруг Христос говорит, могут ли печалиться сыны чертога брачного, когда с ними жених? Какое терпеливое отношение, смотрите, к своим удивительным спокойствию Иисуса Христа. Он в присутствии народа, множество людей окружает Иисуса Христа. Люди видят это все, и люди знают, и люди видят, что фарисеи постоянно вот нападают на него, ищут. Вот, это такие законники. Я вам скажу, что люди сами не любили этих фарисеев. И вдруг вот такое столкновение, и люди, что будет? Может быть, они надеялись, что вдруг Христос взорвется, и скажет им, но он абсолютно спокоен, он не возмущается, он представляет своего небесного Отца. Дорогие мои, когда мы попадаем в подобные ситуации, мы должны понимать, кто стоит за нашей спиной или кого мы представляем. Иногда люди говорят, ну уже нельзя выдержать, взорвался. Христос показывает нам абсолютное спокойствие. В этом случае Он знает, ради чего Он пришел. Так вот, смотрите, фарисеи надеялись увидеть ссору, а получилось совсем иначе. То есть он говорит о брачном торжестве. В мире говорят так, что лучшее средство защиты – это нападение. И фарисеи этим пользовались. И вдруг вместо ответа – обвинение. Так вот, это чтобы уйти от ответа. Люди так делают. Но Христос делает не так абсолютно. Теперь смотрите, следующее. 15 стих. Иисус говорит, время воздержаться от поста. Время для учеников Иоанновых – это одно. Для учеников Иисуса Христа это не была реклама, что вот, пожалуйста, я набираю учеников, у меня планка намного ниже, чем была у Иоанна Крестителя. Нет, не об этом речь идет. Ученики Иисуса Христа были ученики или сынами чертога брачного. Смотрите, они сыновья чертога брачного. Сынами чертога брачного. А ученики фарисеев были сынами рабыни, как говорил когда-то апостол Павел в послании Галатам. И поэтому, отвечая ученикам Иоанна, Христос говорит то, что они слышали от своего учителя. Помните, когда-то Иоанн Креститель говорил о том, что он только друг жениха, а он, жених, показывает на Христа. Он, поэтому ученики, они являются сыновьями чертога брачного, и потому они радуются. Да, ваш учитель брошен в темницу, он говорит. Да, вы печалитесь, вам не до радости, не до веселья, и все. А я теперь с ними, они радуются, веселятся. Но придет время, когда они тоже будут печалиться. И Христос им говорит, что вы сейчас радуетесь. Вот, но придет время, когда вы останетесь одни, вы будете печальны. Вот оно что. То есть, всему свое время, дорогие мои. Поэтому иногда для... О чем мы и говорили, что одно и то же действие иногда для некоторых людей в некотором случае является грехом. В других случаях это же действие – нормальное явление. Точно так же и здесь. То, что ученики ели и пили вместе с Христом, с книжниками и фарисеями, это было нормальное действие, потому что жених был рядом здесь, их учитель был, они радовались то, что они вместе с ним. Пришло время, когда они лишились этого, и печаль, печаль и печаль. И последнее, что я хотел обратить ваше внимание, последнее. 16 и 17 стих. Кажется, ну что общего и с вопросом Иоанновых учеников, и 16 и 17 стих. Посмотрите. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты с небеленой ткани, и 17-й никто не вливает вина молодого в ветхие мехи. Среди иудеев существовали некоторые такие секты, даже фарисейские, даже есеев, что они много постились, то есть они вели аскетический образ жизни. То есть пост для них – это было нормальное явление. Они могли и 2 дня, и 3 дня поститься. Вы знаете, таких людей встречали, которые запросто могут 2-3 дня поститься. Это их процесс, это их практика жизни. То есть для них это никаких физических явлений не было. Даже были школы пророков в то время, которые тоже много постились, много молились. Они жили в горах, они жили в пустынях. Нечто подобное, скажем, в наше время многие христиане практиковали, они ходили в пустыни, организовали монастыри, монашеские разные отряды. То есть они вели аскетический образ жизни. Вот, возможно, так жили ученики Иоанна Крестителя. Поэтому они были приучены к такому образу жизни. А теперь представьте себе, если вы приучены к иному образу жизни, вы каждый день встаете, у вас брекфаст, вы имеете обед, вы имеете ужины, все то есть, все. И вдруг вас всего этого лишить в один момент и сказать, о, вам нужно поститься. Это трагедия. И? А как же? А здоровье? А я не могу. А я другое, третье. И это проблема. Поэтому практика христианского благочестия должна быть. Должны практиковаться молитвенно, должны практиковаться в постах. Почему для многих людей молитвенные собрания это какая-то нагрузка, это бич? Потому что у них нет практики благочестивой жизни. Они не понимают того, что они всецело зависят от Бога. Они дома не практикуют молиться, то как они будут в церкви молиться? Как они будут молитвенные собрания посещать, если у них это нету? 5-10 минут молятся, и все, и на этом конец. Так и здесь. Практика благочестивой жизни. Эти люди, скажем, Андрей и Иоанн, они были учениками Иоанна. Да, они, возможно, это практиковали и имели. А теперь представьте себе, все ученики Иисуса Христа, они пришли и стали учениками Господа от обыденной жизни. Они ели, пили, как то были рыбаки, Матфей был мытарем. То есть у них совсем другой образ жизни был. И теперь в один момент сказать: «О, вы должны стать как Иоанновы ученики». Поэтому он говорит: не делают заплаты из новой небеленной ткани к старому, потому что оторвет. Нельзя в один момент все перевернуть. Вы должны уразуметь вот что здесь не идет речь о греховной жизни. Здесь речь не идет о том, что Бог понижает планку святости. Абсолютно нету. Здесь речь о другом. О каких-то наших общих решениях, о наших общих постановлениях, что-то мы хотим сделать, решить, как-то что-то сделать. Поэтому, как в саду, деревья разной величины, разной толщины, так точно и в церкви есть разные люди, одни очень высокодуховные, другие младенцы. И поэтому взять, дать одно для всех и сказать: вот наш уровень, и поэтому все должны вот так делать. Так не делается, этот пример показывает этому. Поэтому он их объясняет Иоанновым ученикам, и он им говорит, что так не делается, вы должны понимать, здесь не уровень Божьих требований, хотя он одинаковый для всех, а здесь решения и обязанности какие-то. Да, вы хотите поститься, это очень хорошо, это очень нужно, это очень важно, но не заставляйте всех подряд это делать. Если вы можете поститься день, если можете поститься всю неделю, поститесь, но не унижайте тех, которые не могут это делать. Да, если придет время для этой души, придет время, она или он будут это делать, когда возникнет потребность. Вот о чем здесь идет речь. Поэтому есть младенцы. Поэтому предписание каких-то религиозных обрядов, религиозных обязанностей и религиозных решений, которые возлагаются в равной степени на всех членов церкви, Христос говорит, что вино новое не вливает в старые мехи. Вы должны это понимать. То есть, труд евангельский, служение, оно должно соответствовать духовному уровню этих людей, духовному возрасту этих людей. Есть разный возраст. Поэтому, говорит, даже в этом случае, почему твои ученики так много не постятся, не так много не молятся, как ученики Иоанновы? Потому что по сравнению с Иоанновыми учениками, ученики Христа были младенцами в этом отношении. Для тех пост и молитва – это была практика жизни. Для Христовых учеников они даже просили Его: помните, научи нас молиться, как Иоанн научил своих молиться. И Христос их учил молиться. Вот о чем здесь идет речь, дорогие мои. Это не для осуждения. И поэтому знайте, милые, что чрезмерное усердие при потере рассудительности приносит непоправимый вред в деле служения даже Богу. когда есть чрезмерное усиление. Я вам приведу один только пример. Когда-то, мне кажется, я уже рассказывал его. Когда-то в церкви, где я уверовал, то в Киргизии, во Фрунзе, я не помню, помнят ли здесь Семен Семенович этот случай. Но когда построили новый дом, и вы помните, перед кафедрой, перед этим, там была построена баптистерия, где должны крестить людей. И эта баптистерия, а сверху она закрывалась, настил такой был. Вот, и во время бракосочетания туда поднимались и становились молодая пара, значит, на возвышении. Их там сочитывали, там пресвитерий уходил. Когда совершалось либо преломление, там ставили такой столик маленький тоже на всю эту баптистерию. Вот обычно стол имеет какие ножки? 2 фита. А там были, может быть, 10 инчей, не больше, а то меньше, с такие ножки. И она ставилась, и совершали хлебопреломление. Вроде бы все нормально, и вдруг бунт, значит, недовольство. Как можно преломлять хлеб, совершать хлебопреломление, такую святыню, на том месте, где люди становятся ногами? И я помню то собрание, хорошо помню, вот как два лагеря, как сцепились, они говорят, не должно этого быть, и все, потому что это святыня. А другие говорят, нет, там же это ж столик, мы же на столе совершаем, какая разница, такие ножки у стола или такие ножки у стола. Встает один брат, вот, и он говорит, я не знаю, можно. Его звали Гаврюша, этого брата, он был, кстати, с пятидесятников. Очень хороший брат, членом церкви был нашей. И он говорит, вы знаете, я не знаю, как оно правильно, но вы знаете, я не могу участвовать. Я один раз участвовал в вечере Господней, и вы знаете, меня так совесть мучает, я такой неспокойный, и все. Я не могу. И тогда пресвитер, который вел собрание, то брат Сизов был покойный ныне, он сказал, все, голосования не будет. Больше мы там не будем совершать хлебопреломление. Одна душа. Вот что значит, не вливайте мехи, ну, вина нового в старые мехи. Вот что значит, не меряйте всех под одну гребенку. Не стригите всех. Мы должны понимать разные духовные уровни. На что способен один, другой, может быть, не способен. Это не значит, если он не может 5 дней в неделю поститься, что он неверующий человек. Но у каждого свои особенности, у каждого есть свои духовные силы, свои потребности. Придет время, когда они будут поститься, ученики Христовы, и будут молиться, и будут плакать, и отказываются от еды. Придет время. Но сейчас жених, и они сыновья чертога, сейчас они едят и пьют вместе с Господом Иисусом Христом. Да поможет нам Господь сегодня уразуметь эту истину, чтобы мы не судили всех по себе, чтобы мы не мерили всех под одну гребенку, не стригли и не давали обязанности и решения одинаковые для всех уровней, духовных уровней членов Церкви. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, хвала Тебе, слава Тебе, честь Тебе и поклонение за Твое вечное Слово, оставленное нам здесь. Господи, как мы счастливы, что мы можем всегда обращаться к этому Источнику. Как мы счастливы, Господи, что оно навсегда нас учит, наставляет и обличает, Господи. Мы благодарим Тебя за это, ибо Ты это все делаешь с одной целью, чтобы... Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Господи, Ты все это делаешь, и обличение, и наставление, для того, чтобы мы все достигли познания истины, чтобы мы все достигли этих вечных врат. Ты никогда не делаешь, Господи, с целью унижения, оскорбления. Мы благодарны Тебе за это. Хотя Ты вечный Бог, Ты несравним с нами и в премудрости, и в силе, и в красоте, Господи, во всех отношениях, ибо Ты Творец, а мы творение. Хвала Тебе, Господи, за Твою доброту, за Твою ласку и за Твое милосердие. И тем более, когда мы читаем это, мы с тем большей смелостью сегодня, дерзновением, идем к Тебе, к престолу благодати, с благодарностью, во-первых, Господи, а во-вторых, с просьбами о наших братьях, о наших сестрах, чтобы Ты благословил, Господи, каждую душу. Благослови, Господи, и даруй нам сегодня особую жажду слышания Слова Твоего, а также жажду молитвенную, пребывать в молитвенном общении с Тобою. Господи, помоги в этом. Больных наших посети, Господи, мы просим. За брата Докимовича, за брата Силу Приступа, за Коваленко, за Елену Иосифовну, за Елену Петерсон, за других больных, Ольга Дурик также находится в таком состоянии. Мы просим Тебя за Нелю с Васей, Господи, чтобы Ты также их коснулся Твоей рукой. И других наших, Господи, благослови, посети их в этот час. Мы просим Тебя, чтобы нам в единстве Духа, в союзе мира совершать служение перед Твоим лицом. Услышь нас, Спаситель и Бог наш. Мы просим, благослови также сегодня спевку предстоящую, также рекордеры благослови. Кто-то еще в дороге находится, в пути, благослови, дай в полном благополучии прибыть сюда. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.